ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наша совместная программа с журналом «Знание и сила». И ведет ее Сергей Бунтман уже много-много лет. А сейчас вот насчет много-много лет несколько технических сведений. Во-первых, идет видеотрансляция. Вы можете видеть Олега Буднецкого. Добрый день.
Здравствуйте.
Сведение второе. Вы можете посылать смски, помимо ваших вопросов, в интернете, немногочисленных и не всегда относящихся к делу. Посылайте смски плюс 7 900 85 45 45. И третье. Спрашивают о расшифровках программ, где они появляются. Например, несколько раз у нас повторялись программы старые. Естественно, их заново расшифровывать никто не будет. Программа не так у нас. Вы залезаете на нашем сайте, вы смотрите в разделе программы, находите «Не так», и можете искать и по именам ведущих, авторов программы, или по названию, вы можете найти тексты. Так что старые программы, в том числе и программа «О Красной Армии», о которой вы спрашиваете, там-то и как раз и находятся, и в звуке, и в тексте. Так что, пожалуйста, ради бога, смотрите наши архивы. А заново, когда повторяется передача, естественно, никто ее расшифровывать не будет. Зачем делать двойную работу? Вот так вот. Я не знаю, Олег, сделали ли домашнее задание такое подспудное, которое у нас было. Посмотрели ли, где современные записки находятся в интернете, открыли у себя в формате PDF и прочитали. И первое задание ведь было, первый намек был. И школьникам, и даже тем, кто забыл, например, хождение по мукам, прочитать настоящее начало хождения по мукам, не подвергнутое переработки в угоду новым взглядам и новому месту проживания, новому старому месту проживания, да, Алексея Николаевича Толстого.
Как написал Роман Гуль, неизгаженное.
Ну вот да, прямо из прямотой римлянина, да, он написал об этом. Напомню, что современные записки. 90 лет назад, в ноябре, появился первый номер. До 40-го года в Париже он просуществовал. И вот в том, наверное, это можно считать настоящим истинным временем современных записок, то, что было во Франции между двумя войнами, и как там сконцентрировалась во многом первоклассная русская литературная, литературно-критическая и в чем-то общественно-критическая жизнь.
Ну, кстати, печатали они авторов живущих не только во Франции, конечно.
Да, естественно, да.
И в Германии, и в Югославии.
Ну, тот же Сирин жил в основном, вот его немецкие произведения.
Конечно, он жил в Берлине. Немецкого периода, да. И который очень не любил. Вот, о котором писал, что Берлин похож на меблированную комнату, сдаваемую зловонной немкой.
Угу. Вот. И вообще... Но это еще не включенность ни в немецкий язык, ни в немецкую культуру. Мы говорили о проблеме языков, кстати говоря.
Это он декларировал.
Вот ну
я,
да.
Я прочитал, потому что он, оказывается, в общем-то, вполне успешно правил, во всем все вычитывал свои тексты на немецком языке, переводы своих книг.
Ну да.
Но заявлял, что немецкого не знает, не владеет. Видимо, для него это означало, что он не может свободно писать по-немецки, так как по-английски.
А он говорил об этой проблеме, кстати, о проблеме языков, и так в скобочках скажем, что одна абсолютно правильная мысль была. Он очень не любил, когда его сравнивали с Джозефом Конрадом. Вот, что он говорил, человек же ни строчки на родном языке не написал. А для меня всегда был язык, тот же самый английский, на котором он начал писать, он должен был стать таким же искусным инструментом, сложным, как мой русский. И поэтому, кстати говоря, у него очень своеобразный и необычный английский язык во всех
романах. Ну, это бесспорно.
Да.
Он довольно своеобразный, и некоторые знатоки утверждают, что в переводах Бараптарла Набоков сильно выигрывает.
Ну,
это уже вопрос дискуссионный.
Да.
Так что печатались разные люди на разные темы. Вот сегодня я бы хотел немножко рассказать о другом и поговорить не только о содержании журнала, но и об архиве журнала.
Да.
Вот о том замечательном проекте, который завершился как исследовательский, и вот сейчас идет как издательский. Я упоминал книгу статей, вышедшую в издательстве «Новое литературное обозрение о современных записках», и последует 4 или 5 томов переписки. И здесь возникает, кстати говоря, много таких вопросов, в том числе этический. А надо ли залезать в редакционную кухню, вообще в литературную кухню, и вообще изучать биографии писателей?
Ну, это вопрос о подходах. Вопрос о подходах, и, конечно, это этический вопрос, но это необходимо делать, если ты хочешь увидеть полную картину. Другое дело, какие выводы, и насколько ты будешь потом делать выводы, они все такие же, как мы, низкие, как Пушкин писал, да? Так...
Да, да, да.
Нет, не он, такие.
Он мал, как мы, он мерзок, как
мерзок,
мы.
Мерзок, как мы, да. Нет.
Да, нет, мал и мерзок, но не так, как вы,
но
иначе.
Не так, как вы, иначе, конечно.
Да, это верно. Это верно, и вот в связи с этим я припоминаю, когда началась публикация рассказов Бунина из цикла «Темной аллеи», уже не в современных записках, а в новом журнале нью-йоркском, и один эмигрант пишет другому, он такой делает обзор журнала. Журналы сами по себе доходят очень медленно, война идет. И он пишет: «Бунин тешит свою старческую похоть».
Ну и, да, приходит такой на ум.
Да, и, по-моему, бесспорно. Другое дело, что тысячи стариков тешат свою старческую похоть, но ничего, кроме слюны, из этого не получается.
Именно.
А у Бунина получается темная аллея.
Именно.
Так, поэтому старичок был такой своеобразный, да? Так что дело это тонкое. Для меня бесспорным является то, что нужно изучать. Я принадлежу к другому племени, к историков, а не литературоведов, но всегда считал, что, во-первых, граница очень тонка, и вообще без русской литературы русскую историю понять очень сложно. Иногда это просто нераздельно. Uh-huh. Это было заметнее в XIX веке, но это очень заметно и в XX, особенно в первой половине.
Естественно, нельзя сводить одно к другому. Но
да, но тем не менее, это вещи очень связаны друг с другом. И я уже как читатель, а не как исследователь, мне всегда было интересно, что стоит за книгой, личность автора. Что он за человек, как он к этому пришел, откуда он это вытащил, да, вот эти образы и так далее. Я всегда с увлечением, потому что туда нравился, я начинал читать дневники, переписку и так далее. Вдруг выяснялось, что дневники не менее увлекательное чтение, чем сами тексты имени Льва Николаевича Толстого.
Да.
Или письма Антона Павловича Чехова. Это шедевры не меньшие, чем его проза и так далее и тому подобное. И поэтому, с моей точки зрения, современные записки, особенно учитывая своеобразие этой эмигрантской среды, чрезвычайно интересно почитать, посмотреть эту переписку редакционную с авторами и внутриредакционную. И вот вопрос, ведь прокатилась же война, да, по Франции, так, двое редакторов успели уехать в Штаты, Вишняк и Авсентьев, Авсентьев там и умер в 1943 году, а Вишняк прожил, по счастью, долгую жизнь и умер в 1976 году, ему 93 года было. Так, и Руднев умер во Франции в 1940 году, Фандоминский, увы, был захвачен нацистами и убит в Аушвице, в Освенциме в 1942 году. Вот такова судьба. Редактор Гуковский, я напомню, покончил с собой в 1925. А как же архив? И почему, каким образом этот архив, часть его, оказалась, где бы вы думали, в университете Индианы в городе Блумингтоне среди кукурузных полей.
Дети кукурузы.
Да, вот это совершенно увлекательная, с моей точки зрения, история. Когда Вишняк за 8 дней до сдачи Парижа успел бежать на юг Франции, а потом сумел выбраться в Америку, конечно, он не мог прихватить с собой физически этот архив.
Нет, а что он с собой стал? Ну, это же наверняка это папки, коробки.
Это большой объем.
Да.
Реально большой объем. И что он сделал? Он припоручил архив современных записок Борису Николаевскому, знаменитому архивисту, но кому как не ему. И Николаевский, как туманно написано, значит, там в мемуарах, и точнее в статьях Вишняка, он где-то в районе Луары, в каком-то подземелье закопал в землю.
О, Господи.
Да, и знал только он и Анна Бургина, его, в общем, такая хорошая знакомая, иногда ошибочно называют женой. Она стала женой там в конце жизни, но это отдельная и увлекательная история. И стала, так сказать, женой чисто формально. Так что у архивистов тоже бывают бурные романы и всякие там треугольники и все прочее.
Ну, естественно.
И Николаевский тоже выбрался в Америку. Но что самое интересное, он Вишняку не говорил ни слова, что с архивом. Может быть, будучи старым конспиратором, все-таки был социал-демократ, большевик, потом меньшевик, он разумно считал, что вот если знает два человека, значит, в общем, не знает никто, кроме них. А если будет третий, то мало ли там, чем дело кончится. А может, Борис Иванович был сложный человек, думал, что когда-нибудь, может, архив-то и достанется в собственность. Ведь он был таким собирателем, и в конце, на исходе уже, так сказать, дней своих он продал Гуверовскому архиву свою эту коллекцию, она составляла несколько тонн весом. И вообще тот, кто не работал с коллекцией Николаевского, ничего не знает в этой жизни. 811 коробок документов.
Господи.
И причем условие было такое, что он получил пожизненный, значит, найм, и он был куратором этого же своего архива и приводил его в порядок и описывал. А после его смерти, почему он предложил Анне Михайловне Бургиной выйти, наконец, за него замуж, хотя там были всякие отношения с 20-х годов, он говорит, ну а кто вы будете вот после моей смерти? И они сочетались с браком и включили, значит, что после этого она занимается разборкой архива, чем она и занималась. Вот. Ну, не могу не сказать два слова все-таки об Анне Михайловне. Не знаю, будет ли еще такой случай. Анна Михайловна Бургина когда-то вошла в историю благодаря тому, что в 17 году она вместе с некоторыми еще гимназистками организовала кормление арестованных царских министров.
Так.
Это в мемуарах было коменданта Кремля будущего Павла Малькова, что пришла, появилась, значит, гимназистка Бургина, и вот они, значит, там эти стали кормить. Хотя она была никаких там не монархических взглядов, она была как бы демократических, но считала, как-то людей посадили.
Считал гуманным.
Да, кормить надо.
Да.
Значит, во втором издании гимназистка Бургина исчезла, просто гимназистки пришли какие-то. В третьем вообще все это исчезло, потому что, ну, зачем советским людям про этот буржуазный гуманизм читать. Так, и вот она в 22-м году эмигрировала тоже, у них там начался какой-то бурный роман с Николаевской, а потом она влюбилась в Церетели. Церетели, брата Второй Думы, и потом лидера Советов, одного из лидеров Советов, министра.
Да, меньшевик Церетели.
Да-да-да, министра временного правительства. Потом одного из лидеров независимой Грузии. И, как мне говорил афористично Сергей Васильевич Утехин, увы, ныне покойный профессор, всех их знавший, вот, что Николаевский любил ее, а она любила Церетели. А Церетели был грузин. И на этом он ставил точку. Вот, значит, вот описание романа.
Это самое краткое описание романа.
Да, вообще, да. Значит, и вот в 1959 году умер Церетели, и как-то Николаевский и Бургина вот как-то съехались, были уже люди немолодые, и вот потом она, значит, за него вышла замуж. Ошибочно пишут, я прочел недавно в статье мои коллеги, что вот его там жена в 40-каком-то году, она, конечно, не была его женой. И Анна Михайловна была женщина очень своеобразная. Например, как мне рассказывали люди, ее знавшие, я жил там год, точнее, два года с перерывами в Стэнфорде, в этих местах, где они жили, сохранился этот дом Николаевского, их дом. И люди, их знавшие, из русских эмигрантов, рассказывали, что когда Анна Михайловна, там какой-то спор начинался, и она была недовольна, она просто ложилась на пол. И спор заканчивался.
Все.
Все, да. Или, ну, у нее была такая проблема, она, значит, трудно ей было змейку застегнуть на платье на спине. Что она делала? Она звонила пожарную команду. И что вы думаете? И что вы думаете? Они приезжали. Причем они знают, что звонит уже эта русская леди. Ну, что делать? Они могут не приехать. Так что вот такой был человек Анна Михайловна. Вот. Но при всей своей невероятной разговорчивости, если не сказать, не употребить другое слово там, в переписке, это Церетели часто жалуется Николаевскому. Тут она стала говорить, но вы знаете, что было потом. Вот. Она, значит, ни слова никому не говорила. И архив все-таки был извлечен и перевезен в Штаты. Как он оказался в Индиане, почему в Индиане? Тут тоже есть замечательная история. Я же прошу прощения за такое вступление, но как писал тот же Набоков, в комментарии это и есть история. А в Индиане возник замечательный центр по славистике. Почему в Индиане? Потому что американцы... Вообще, русистика была в загоне в Штатах в первой половине столетия. Во время войны колоссальный был интерес к Советскому Союзу. Началась холодная война, градус поднялся уже сугубо прагматически, а после запуска спутника и вообще, да, значит, там создавали всякие, значит, центры, и были выделены, уж не помню, газдепом или еще кем-то, гигантские гранты на создание таких русских центров научных в университетах.
Так.
Ну, естественно, получили Гарвард, Колумбийский, я уж не помню, Стэнфорд или Беркли. А такой был замечательный американский историк Роберт Бирн, автор прекрасной биографии Ключевского. К сожалению, я уже не застал его в живых. Так? И он когда-то работал в разных разведслужбах во время войны, и работал потом в ЦРУ, и писал в своих мемуарах, совершенно откровенно об этом пишет, ну, ЦРУ-то были самые главные интеллектуалы. Что такое там эти университетские? Вот такая точка зрения. И он, будучи человеком опытным, будучи уже профессором Индианы, он написал, значит, такой application, что мы тут создаем центр и так далее. Вот представьте, вот русские, значит, по нам врежут. Естественно, ударят по всем этим городам по побережью. И мы останемся без русских центров. А до Индианы никакая ракета
нет.
И он, значит, получил этот гигантский грант. И в результате в Индиане замечательный русский центр. Так, замечательная библиотека, потому что на эти деньги, конечно, прежде всего, купили книги там, и так далее, и тому подобное, и, конечно, покупали разные архивные материалы. Так, и Вишняк отдал свой архив, ну, де-факто это архив, часть архива современных записок, отдал этому университету в обмен на что? На то, что его воспоминания о современных записках будут изданы этим университетом. И они вышли в Блумингтоне, Индиана, в 1957 году на русском языке.
Боже мой.
Вот такая история. И это основополагающий, так сказать, источник был длительное время, думаю, что после выпуска переписки это станет главным источником по истории современных записок, мемуары Вишняка. Вот такая упоительная история.
Нет, замечательная история, хотя очень характерная для века прошедшего.
Да, вот. Ну, я могу еще добавить некоторых деталей, потому что непосредственно переговоры вел с Вишняком вовсе не Бирн, а Михаил Саулович Гинзбург. Михаил Саулович Гинзбург и в библиотеке Колумбийского университета вот Галина Глушенок, одна из авторов статьи в этом сборнике, обнаружила экземпляр с автографом Вишняка, да? Значит, это был сын Саула Гинзбурга, был такой известный очень историк, историк еврея в России, автор книги «Еврея. Отечественная война 1812 года», там разных, да? Значит, а это его сын. Ну, сын уже заканчивал классическую русскую гимназию в Петербурге, если у отца был родным языком идиш, то у сына русский. И он учился, преподавал в Европе, потом оказался в Америке. Значит, там стал преподавать, во время войны попал, естественно, в разведку, после войны тоже служил в разведке военно-воздушных сил, а потом стал профессором славистики в Индиане. И вот он-то и договорился с Вишняком об этом обмене. И вот готовил там русистов-славистов в этой самой Индиане, которая была и есть одним из центров славистики в Штатах. Вот посреди этих кукурузных полей, где работали и работают многие замечательные люди, я, к сожалению, там не бывал, но знаком с очень, ну, с некоторыми людьми, которые там работали или работают, они в восторге от университета, но говорят, ну, это кукуруза вокруг.
Ну, что же делать? Лучше среди кукурузы архив большой, чем,
да, ну, невольно...
В штатах каких-нибудь центрах.
Вспоминается Чехов, его письмо и обращение к Лике Мезиновой «Кукуруза души моей».
Да, так что вот так вот. Олег Будницкий, мы говорим о современных записках. Пишите на +7 985 970 45 45. Через 5 минут мы продолжим нашу программу. Эта программа «Не так», и смотрите видеотрансляцию заодно. Уже некоторые чудесные сообщения нам пришли. Бедный студент под впечатлением решил купить 2 тома записок. А кто-то еще говорит, что можно купить на Озоне по 1300 рублей за том. То есть вот готовым, переизданным.
Ну, это... Ведь... А, в переизданном?
Да, да, да. Да, да, да. Ну, естественно.
Я думал, что поиск... Нет.
Слава богу. Но держать в руках просто книгу – это лучше. На 5 минут расстаемся.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так. ребята!
Мы продолжаем нашу программу. Ведущий Сергей Бунтман, в гостях Олег Будницкий. Сегодня вторая программа о современных записках, о журнале «Современные записки» и об архиве современных записок, что тоже чрезвычайно важно. Если говорить о мире современных записок, что дал архив? Вот какие основные можно сделать из этого вывода, что собой представлял этот мир, уже имея в виду и, собственно, редакционную кухню, переписку его сотрудников, дневники?
Мир, ну, во-первых, это, конечно, мир был очень такой неспокойный, я бы сказал, да, вот, принято считать, что удивительным образом они смогли примирить непримиримое и сделали вот такой журнал, ну, который, да, Струве даже предлагал, поздравляя современные записки с юбилеем, 50-м номером, называть не общественно-политический, а что-то такое общекультурный, как-то в таком духе, что да, бросьте вы там эту политику. На самом деле политика там была, и видно, какие расхождения были между редакторами, с каким трудом проходили некоторые тексты, как сложно было иметь дело с некоторыми авторами. Это все чрезвычайно занимательно, и это и история литературы, и история русской общественной мысли, и история, конечно, русской эмиграции, да и нашей страны, потому что они ведь комментировали происходящее в СССР. От московских процессов, скажем, до выхода каких-нибудь книг по историографии. И комментировал не кто-нибудь, а, скажем, Александр Александрович Кизеветтер, счастливо высланный из пределов Советской России в 22-м году. И вот выходит, скажем, сборник «Русская историческая литература в классовом освещении», двухтомник, под редакцией Покровского еще. Это 31-й год, и Кизеветтер пишет, вот я специально выписал цитату, думаю, что ж по истории-то, по нашей, да? Сборник производит, цитирую, «впечатление отчасти комическое, отчасти удручающее. Одна из отличительных черт всех вообще большевиков – полное отсутствие чувства комического. Ни сам Покровский, не только большевиков, я бы добавил, ни сам Покровский, ни его послушная паства не могут догадаться, сколь комичное получается зрелище, когда разные никому неведомые господа Рубачи, Ледоки, Петровы и Сидоровы» – это имена, да, значит, да, один из них, Сидоров, потом был директором Института истории Академии наук, между прочим, «или только что едва-едва заявившие себя печатными работами, как госпожа Нечкина», в скобках, наиболее серьезный автор в числе сотрудников сборника.
Да, наиболее.
Да. Ну вот у Кизеветтера чутье, почувствовал, да, будущего академика сразу, да? Либо строго разносят за недомыслие и историческую неосведомленность Чичерина, Соловьева, Ключевского, Милюкова.
Чичерина того, да?
Ну, конечно, Бориса Николаевича, да. Значит, Рубачили, такие Петровы и Сидоровы разносят Чичерина, Соловьева, Ключевского, Милюкова. Либо снисходительно жалеют о том, что эти историки не были знакомы с нашим петухом, то есть идеями товарища Покровского. Но это зрелище наводит в то же время и на тяжелые мысли, ибо оно показывает, что целое поколение ушибленных марксизмом молодых русских историков обречено на исторический дальтонизм и на беспрерывное печатное топтание все на одном месте.
Ну, интересно, как посмотрел, вот, да? Да, но с другой стороны, он видит вот преемственность, воспринимает как молодых русских историков, как некое поколение, которое вот зародилось еще там, и вот и это ударенное марксизмом, что это вот сужение до марксизма и вот объединение картины полное, которое приводит к ее искажению.
Да, там, кстати, выделяет работу Нечкина и Ключевского, впоследствии из этих вот ранних работ, было начало большой вообще работы, и она же выпустила вот такой огромный том, это биография Ключевского, и, в общем, биография очень толковая, с моей точки зрения, там, конечно, вся эта идеология, надо ее вычистить, но деваться некуда. Милица Васильевна была дамой осторожной, и было чего опасаться, кроме того, что она была ученицей Покровского, там были еще всякие такие семейные связи, которые могли привести к большим неприятностям. Вот, и она там пишет о Ключевском, и Кизеветтер там позднее в этом же тексте пишет, что, ну, в общем, и как бы мысли какие-то есть, но вот что она пишет, что вот Ключевский, конечно, вот не знал марксизма, и поэтому вот он такой был, как бы, неполноценный. Значит, ей, наверное, в голову не приходит, что Ключевский знал теорию Маркса еще до того, как она родилась. Ну, что естественно, да?
Вообще-то да.
Ключевский умер в 1911 году.
Да.
И что если он никак эту теорию не использовал и не применял, то, наверное, по другим причинам, нежели незнакомство с ней.
Угу.
Просто он, вероятно, бы с ней был не согласен, или она ему была просто не нужна.
Интересно, как они видели, вот, например, авторы тех же самых современных записок, как они видели, где здесь было такое вот упоение в целом молодого, я бы сказал, упоение учением, и такой всеприменимостью, универсальная отмычка для всего. Или конъюнктуры, ритуальными танцами, которые надо было станцевать для того, чтобы написать хоть какую-нибудь работу. Вот как они видели и как они отмечали, когда это в реальности, ведь тоже очень непростой процесс был в Советском Союзе.
Естественно. Но, видите ли, они анализировали тексты.
Mm.
А тексты были вот такие.
То есть они не могли анализировать ситуацию, они могли по текстам воспроизводить.
Ну, а
насколько
как?
Они были осведомлены?
Ну, понимаете, вот напишешь в мигрантском издании, но этот человек все понимает, и поэтому он просто вставляет там какую-то отписку по поводу Маркса.
Это навредил, то, что называется, то тут же навредил.
Ну, использовали же тексты вот этого письма старого большевика против Бухарина.
Угу.
Просто цитировали, вот смотрите, что он там рассказывал Николаевскому.
Да.
И там всякие, а как вредили публикации социалистического вестника, берлинского, меньшевистского, потом парижского. А, потому что по этим публикациям потом просто искали людей, вменяли им, так сказать, всякие там вещи. Или они что-то там критикуют, и вот опубликовано сейчас письмо заведующего отделом, по-моему, секретным отделом ГПУ Самсонова. Он пишет, ну, совсем они распоясались, надо провести вообще какую-то акцию по меньшевикам. Те там в Берлине пишут, давайте мы здесь этих меньшевиков недобитых посадим. Так? Так что это была такая ситуация очень неоднозначная.
Насколько осознавали эту моральную проблему?
Не всегда, за границей не всегда понимали, не всегда понимали. Они мыслили все-таки еще категориями другими. Например, я приду из другого, что называется, пример. Обсуждался вопрос о репатриации на родину. Да?
И когда?
В начале 20-х годов.
Угу.
Была, в общем, масса людей, которые оказались в эмиграции, ну, оказались именно, понимаете, и там те же солдаты, какие-то простые люди, которые по каким-то соображениям бежали от какой-то опасности, и вот они оказались за границей, особенно в Румынии и Польше им было совсем туго. И некоторые говорят, ну, пускай едут обратно, ну, кому они нужны? Ну, они такие, в общем, случайные, там, только пусть Советский Союз даст гарантию, что у них будут такие же права, как у советских граждан, и все нормально. И вот юристы российские в Берлине пишут заключение по своей инициативе. Почитайте кодексы. Там что написано? Что чем надо руководствоваться? Социалистическим правосознанием. Там что написано? Что это, в общем-то, все действует, но в том случае, если, там, скажем, наркомат юстиции не сочтет противоречащим там чему-то. А там ВЧК, ну, они прежде называют ВЧК, это вообще каким законом подчиняется? А не от самого совнаркома там независим. Какие гарантии? И вывод. Никаких гарантий личности там нет. Поэтому все, что говорит советская власть, в этом верить нельзя. Даже в законах у них написано то, что личность никаких прав и гарантий не имеет. И когда Василий Маклаков увидел новый советский этот самый кодекс, уголовный, гражданский, там их кодекс они анализировали.
Это какого года кодекс?
Он говорит, 22-го года.
22-го,
да? 22-го года, да. Там повторялись во многом статьи, все те, которые были в прежних, дореволюционных, плюс добавлялись вот некоторые такие вот вещи, которые сводили на нет всю эту, все эти статьи. Так? И Маклаков одной фразой это определил. Это как в наши прежние времена. Право не быть высеченным, пока не высекут. Саммари со советского, так сказать, законодательства. Вот. Так что и люди не всегда это понимали. И те, которые считали, что ну пускай поедут, гарантии дадут, и все нормально. Они не понимали, что это ничего не значит. Ничего не значит. Что их могут встретить на пристани чуть ли не с оркестром, а потом где-нибудь там приехали они к себе домой, а тут там местный отдел ГПУ займется этими людьми, которые там непонятно чего там, каких мыслей нахватались в какой-нибудь Румынии или Польше.
Насколько доходили сведения, потому что это не только могли, но это и бывало?
Доходили сведения, особенно хорошие связи с Россией были у меньшевиков. Вот у тех реально были корреспонденты, и люди, некоторые люди, кстати, бежали за границу. Бывали случаи, когда люди умудрялись бежать из лагерей или из ссылки и переходить за рубеж. Ну, наиболее известный случай позднее этого Солоневича, да, и так далее. Это был не единичный случай. Потому что были перебежчики, просто были невозвращенцы. В общем, доходили сведения. Доходили сведения, но, конечно, в полном объеме то, что творилось в СССР, это было представить себе невозможно. Особенно в 30-е годы, когда страна уже стала практически герметически закрытой. И там каких-то знатных иностранцев возили в спецвагонах, выплачивали им безумные гонорары за публикацию их изданий, или просто покупали, как известно, вот Дюранти, корреспондента «Нью-Йорк Таймс», если я мне память не изменяет, да, американца, который писал о замечательных достижениях Советского Союза, даже получил Пулитцеровскую премию, а потом выяснилось, что вообще-то он был на содержании и так далее. Поэтому ситуация была очень сложная, и многие деятели, писатели, в общем-то, они такую картинку изображали, там, как Леон Фехтвангер, наиболее известный случай, Москва 37-й,
да,
о процессах, да, что как бы, просто нормальные товарищеские разборки идут. Угу. Суть в этом, и вообще никакого, если культ Сталина есть, то он исходит не от самого Сталина, который им недоволен, ну и так далее.
Ну да, висят портреты человека с усами, да, даже и это убирали,
да,
даже это фильтровал.
А ее издали в СССР, а потом же изъяли,
да,
испугались. Все-таки
да, там. Я помню, у меня в руках была эта книжка.
У меня сейчас стоит на полке,
да. Да, да. Да. Но обманывали иногда бдительность, как Андрей Жидов.
Андрей Жид, да. Вот тот, конечно, преподнес такой, значит,
да,
сюрприз. Все
да.
Понял, все увидел, вернулся во Францию, все написал. Да, это был, конечно, такой афронт. Ошибочка вышла. Вот. Так что, ну, возвращаясь к редакционному архиву, что там можно найти еще, да? Вот, в частности, о том же Иване Алексеевиче Бунине. Тоже очень интересно. Сохранились 32 его письма Вишняку. А в архиве Бунина, когда он открылся в 2000 году, я, кстати, был одним из первых, кто кое-что там посмотрел. Mm. Я был в 2002 году в Лидсе, вот, когда там несколько... И там мы и нашли вторую часть архива современных записок. Если время останется, в этой тоже увлекательной истории, где уже ваш покорный слуга был непосредственным участником, расскажу. Так вот, в архиве Бунина писем Вишняка нет. Вот почему? А Иван Алексеевич свою биографию устроил. И он время от времени сам это пишет, и в дневниках есть там его близких. Он устраивал аутодафе, он сжигал какие-то письма, которые его не устраивали. Которые, ну, как-то не так ему казалось. И он же запретил публиковать все письма свои, которые он кому-то отправил. Ну, это он уже был не властен. А его архив был закрыт до 2000 года. И там очень любопытно. С одной стороны, такая взыскательность писателя. Вот он пишет Вишняку, он требует корректуру, а тут, ну, у них же типография, это же расходы, это сроки. Говорит, ну, вот сразу давайте текст, который вот в наборе, все будет нормально. И он ему пишет, Лев Толстой требовал у Северного Вестника 100 корректур хозяина и работника. Ну, хорошо, во сколько раз хуже, чем Лев Толстой? В 10? Дайте мне 10 корректур, а я прошу всего 2. Вот. То есть в корректуре можно увидеть, да, то, в чем он совершенно прав.
Конечно, что... нет, это он
абсолютно прав. Да. Но вот это мастер, который пропускает. И тут же вот такой мастер, вот такой классик, вот такой настоящий писатель. И уже, ну, конечно, в старости, уже когда он так немножко его характерологические особенности усилились, он читает письмо Михаила Оссоргина 28-го года. Оссоргин ему пишет, ну, плюньте вы на эту Нобелевскую премию, все равно вам ее не дадут, ну, там, ну, не переживайте. А там речь давно ушла, и там, его номинировали там неоднократно, и главным лоббистом был, между прочим, Эмиль Нобель из русских Нобелей.
Ну,
и,
да.
Если
да.
бы не Нобель, там, ну, там, конечно, были всякие разногласия, кого была идея выдвинуть двоих сразу, Бунина и Мережковского. Бунин не хотел, да и Мережковский, видимо, тоже. В общем, а вдруг дадут Мережковскому, а не Бунину, а еще где-то на горизонте маячил Горький, а вдруг дадут, так сказать, этому нехорошему человеку в эмиграции, в то время уже его в конце 20-х, начале 30-х сильно не любили, так, ну и так далее, и тому подобное. И вот Оссоргин ему пишет, видимо, чистосердечно, я думаю, ну плюньте вы на это дело. А Бунин уже много лет спустя, и Оссоргин уже умер, пишет на полях. А откуда он знал? Значит, тогда. Небось, сам хотел получить, сукин сын.
Саргин.
Ну, где Саргин, где Нобелевская премия?
Ой, ну да.
Ну, вообще, я вам хочу сказать, что экзотика была самая разная. Значит, например, выдвигая Нобелевскую премию, Гребенщикова был такой писатель. Значит, Бунин сам выдвигал неоднократно и постоянно Алданова на Нобелевскую премию. Алданов, конечно, не Гребенщиков, Алданов,
конечно,
так сказать,
нет,
но это все-таки не Нобелевская премия, при всем моем почтении к его историческим романам, все-таки эта литература, ну, немножко не первого сорта, скажем так, да?
Ну, скажем так, я вообще не люблю вот эти градации в этом мире, такие вот маршалов, генерал-лейтенантов, генерал-полковников.
Ну, я с вами согласен, но все-таки, когда читаешь,
нет, ну, конечно, да.
Разница-то гигантская. Ведь да. Вопрос, опять же, о чем мы говорили до передачи, не в том, о чем написано, а как написано.
Ну, конечно, да. Вот. Да, нет, конечно.
И у Алданова замечательные очерки,
но, с другой
портреты.
Стороны, у нас есть один из величайших писателей 20 века, русских писателей. Есть не величайший просто. Второй половины Владимир Владимирович Набоков. Вот.
Но про Набокова писали, что Нобелевская премия его недостойна. Так что тут сложные на самом деле моменты. И, ну, Набоков вообще, конечно, если говорить о биографии, обо всем этом, вот это увлекательнейшая вещь. Поразительная жизнь человека в двух, в трех мирах вообще даже, да. В России, в эмиграции, в Германии в основном, потом в Америке там. Это просто. Ну, это уже, слава богу, сделано. Именно биографию Бойда, два гигантских тома.
Замечательно.
Невероятных совершенно по объему.
Мне так просто приятно, что я как-то получил, что мы были свидетелями почти с самого начала, как только вышло «Русский Набоков», вышел Бойда. Бойд нас удостоил приездом своим на студию.
О, да?
Да, да, это было.
Вот это...
Да, это было, как только вышло, еще была только на английском «Русские годы» Набоков. А вот... К сожалению, вот у нас-то архив пропал при переезде.
А.
Почти весь пленочный архив наш.
Ну, может, обнаружится еще.
Вот, нет,
кстати,
нет, нет, там...
на свидание я вам приведу пример с архивом вот Николаевского, с одним из архивов.
Да.
Он же из Германии бежал, то есть третьим, он бежал, выехал и вывез два вагона материалов. Один вагон был архив германской социал-демократии, другой вагон то, что он там насобирал в эмиграции. И он очень немного сумел вывести с собой за границу, а эти материалы были захвачены нацистами. И вот некоторые коллеги до сих пор пишут, вот, даже в этом сборнике я прочел, что так его не разыскали, и он в Германии, и ни его, ни Тургеневскую библиотеку тоже вывезли
да.
нацисты. Ну как не разыскали, товарищи дорогие? В Москве это находится.
Тургеневская библиотека, да.
А Тургеневская библиотека, ну, не только в Москве, эти варвары, и не знаю, как их вообще назвать, они же ее расчленили, этот комплекс расчленили.
Я просто...
В часть Минска отправляли, сейчас еще куда-то, ну, где-то не хватает книг.
Вот в Москве это... про Тургеневскую библиотеку я знаю с детства просто. Когда вдруг появлялись тома, мне мама говорила, мама работала в Клементовке. И невероятными усилиями, почему они молчали об этом, невероятные усилия тогдашнего директора книгообменного фонда, который в Клементовском переулке находился, удавалось это спасти от макулатуры, потому что как только просочились сведения, начали уничтожать, начали выбрасывать.
Вот, причем, ну, это, конечно, полное безобразие,
это страшно,
да,
конечно, да.
А архив Николаевского, часть его в Гарфе оказалась, вот там скромно написано, передано за собой архива, то есть то, что захватили у немцев, так. Часть, кстати говоря, застряла в Польше, о чем не знаю, кто не знает, в нашей стране или нет. И представьте себе, вот как я об этом узнал. Я вот работал в архиве Холокоста в прошлом академическом году. И мне говорят, вы знаете, мы тут из Польши это кусок архива Николаевского. Каким образом?
Что?
Что такое? Да. А они, значит, что они переснимают все, что относится, так сказать, естественно, к истории Холокоста и к нацистскому режиму, да? И они то, что в архиве польского МВД, там материалы, захваченные гестапо и всякое прочее, генерал-губернаторство и так далее. И там просто сплошняком переснято все. А среди этого всего кусок архива Николаевского, 500 с чем-то листов. Значит, почему немцы это в Польшу отправили, непонятно. Там, кстати говоря, переписка этого треугольника Церетели, Николаевского и Бургино 20-х годов. так и так далее, и так далее. Еще там много есть любопытнейших вещей, и это вот каким-то образом лежит в Польше, а копия в архиве Холокоста, и у меня в компьютере, конечно, потому что там это все оцифровано, я это все на всякий случай забил в компьютер, и, значит, если когда-нибудь дойдут руки, мы немножко начали было готовить переписку, вот этого Богину с Николаевским, очень интересно. Жизнь и быт. Она в Париже была, а он в Берлине. Это, в общем,
Олег, расскажите про лиц все-таки. Напоминаю, что Олег Рудницкий.
Про лиц. Да. История была такая, что очень сжато. Меня пригласили поучаствовать в таком земгородском проекте по истории Земгора. И в том числе позвали в Лидс, чтобы там посмотреть архив Земгора. А история была такая, что архив Земгора парижского, он находился на какой-то ферме под Парижем. Лежал там в сарае, и, в общем, девать его было некуда. И Ричард Дэвис, создатель и куратор русского архива в Лидсе, замечательный совершенно архивист, так он его, в общем, забрал. Я уж не знаю, какие там были соглашения, но ему отдали. И он лежал неразобранный, потому что это не та... Как говорят, британцы, это не его чашка чаю, да, он занимается Леонидом Андреевым, Буниным тем же, но никак не Земгором. И это 200 таких здоровенных коробок, необычных архивных, стандартных. Вот в стандартных архивных в каждой из этих больших коробок было 3-4 примерно штуки, так, то есть 600-800.
Так, так.
И он лежал не разобран. И Ричарду, я так понимаю, было очень скучно этим заниматься, и тут, значит, короче говоря, поехал я в Лидс. А мне тоже было скучно. Я думаю, там будет прошение, уже непонятно, что такое архив Земгора, благотворительная организация. Но он говорит, там вот бумаги вашего Маклакова есть, понятно, что там должны быть бумаги моего Маклакова и так далее. Хорошо, приехал я, значит, в Лидс, и что мы с Ричардом Дэвисом делаем? Да, он открывает, у меня было два визита, сначала короткий, потом я уже приехал на месяц. Во время этого короткого он открывает первую же коробку, и я вижу там вверху папка, и все, так сказать, померкло у меня в глазах, потому что там написано «Мишель де Гирс». Это Михаил Николаевич Гирс, российский посол, глава русского, значит, Совета российских послов в Париже, то, чем я тогда занимался. И вдруг я понимаю, что здесь, среди земгородских бумаг, кусок архива русского политического совещания и русских дипломатов. Вот там, где я нашел последние, так сказать, следы, куда Колчаковское золото.
Да.
Вот. А мне еще Ричард Дэвис говорит, тут письма Цветаевой почему-то. Он потом сам, не потом, а сразу же сообразил. Руднев-то работал в Земгоре. Он же ничего не зарабатывал в современных записках, а работал в Земгоре. И свои бумаги держал в Земгоре, в том числе редакционную переписку.
Вот как оно получилось.
Конечно. Угу. И вот представьте себе, значит, после конца рабочего дня, когда нет уже читателей, или в выходные мы приходим, вот эти коробки прямо вываливаем на стол, там папки, и начинаем их раскладывать. Вот это Земгор, вот это вот, значит, дипломатические архивы. Там, среди прочего, был архив консульства в Берне, включая, значит, дневник наблюдений за Лениным. Ленин-то жил не в Берне, но агентура доносила туда. Так, значит, и такая записка еще германская агентура Швейцарии, там всякие такие сюжетики дополнительные. И рудневские бумаги, то есть архив современных записок. Там, если я не ошибаюсь, 9 вот таких вот здоровенных шивов было. Вот отсюда, кстати говоря, и берет начало этот проект по публикации переписки современных записок, когда стало ясно, что две такие серьезные части архива есть в распоряжении исследователей. Кроме того, переписка есть в самых разных местах. И в Бахметьевском архиве, и в Гуверовском архиве. Туда Вишняк отдал часть своего архива, уже как бы личного тоже включающего элементы там современных записок, в обмен на что? На публикацию другой книги его мемуаров. Всего они вышли на русском языке в Стэнфорде.
Хорошие сделки.
Да, замечательные. Да. И материалы для исследователей чудно. Там 13 коробок, я их все, конечно, по листику посмотрел, и книжка вышла. Вот. У нас переиздали, кстати говоря, я не помню, все ли, но две точно из трех мемуарных книг вышли здесь уже. У нас в России в недавнем прошлом. И годы эмиграции вышли, по-моему. Да, годы эмиграции вышли, и современные записки вспоминания редактора тоже вышли в Питере, по-моему.
Что же, обобщим, действительно удивительное явление. которая во все большей полноте предстает, если, конечно, внимательно к этому отнестись.
Это замечательная часть русской культуры, мысли, литературы, чего угодно. Это надо читать и перечитывать. И это очень вкусно, я бы сказал, читать именно в журнале, в единстве стихов, прозы, публицистики, историографии, рецензии даже.
Да, рецензии, и номер за номером, год за годом, конечно, вот следить, конечно, за этим. Это потрясающее удовольствие. И спасибо Олег Будницкий, который нас к этому удовольствию каким-то образом приобщил. Программа «Не так, всего доброго».
Читайте «Современные записки».
Нет, ребята, все не так.